Спохватившись, вдруг он ненароком оскорбил какие-то местные обычаи, Мазур поспешил отвернуться. Однако девушка, вовсе не походившая на гаремную затворницу, сама разглядывала его без малейшего стеснения. «Дочка», — сказал староста, устраиваясь на груди подушек, — «жена у меня давно умерла. Ребенок почти и не воспитывался». «Да уж», — подумал Мазур, неловко ворочаясь в куче подушек, — «взгляд у этого взрослого ребеночка довольно откровенный. Никакой тебе патриархальной робости перед белым». «Лейла, это белый Джим Хокинс», — сказал староста. «Его смыло с корабля, и он будет у нас гостить. Что ты про него думаешь?» «Он сильный и симпатичный», — без всякого смущения сообщила черноокая Лейла. Из-за спины папеньки, послав Мазуру взгляд, который смело можно было назвать кокетливым, хоть и на пиджине, хоть на оксфордском английском. «Лейла, а ведь Джим Хокинс смотрит на тебя как на сгущенку», — как ни в чем не бывало, — сообщил Абдаллах, почесывая брюхо под саронгом и прям-таки источая шутливое добродушие. «Вы меня смущаете, отец», — проворно отозвалась Лейла, наградив Мазура еще более откровенным взглядом. «Быть такого не может. Он белый человек, а я глупая дикарка». «Ты у меня красивая», — сказал Абдаллах, жмурясь с законной отцовской гордостью. «Правда, Джим Хокинс?» «Ага», — осторожно сказал Мазур, и, приподнявшись, поспешил принять из рук девушки стакан с несомненным кофе. Подав второй владетельному папаше, она после непонятной фразы последнего куда-то проворно испарилась, что принесло Мазуру некоторое облегчение. «Ну что же, Джим Хокинс», — сказал Абдаллах, приличия ради отпив глоток и тут же отставив свой алюминиевый стакашек. «Ты человек взрослый, давай поговорим по-взрослому, самая пора». «Значит, тебя смыло с утонувшего корабля». «Почему утонувшего?» — встрепенулся Мазур. «Он был серый, с синей полоской по борту и с синей трубой». «Ну да». «Утонул твой корабль», — сказал Абдаллах. «Как утюг, буль-буль. Наши мужчины видели, они спешили домой, пока не налетел тайфун». Мазур вспомнил парусные лодки, которые видел в свои последние минуты на палубе. «Да, действительно, туземцы спешили в бухту». «Буль-буль?» — повторил Абдаллах. — «Ваши железные корабли большие и быстрые, но они очень часто идут ко дну там, где простая прао с простым парусом уцелеет и благополучно достигнет суши. Слишком много железа. Железо тяжелое, неуклюжее. Наши мужчины говорят, на корабле даже не успели спустить лодки. А если бы и спустили, это им не помогло бы. Ваши лодки, опять-таки, неуклюжие. Тебе очень повезло, друг мой Джим Хокинс. Корабль потонул, все потонули, а ты один остался живой. Это не случайно. Ну, раз ты уважаешь мусульманскую веру, Аллах, видимо, тебя и спас, хоть ты и не мусульманин. Это неспроста, точно тебе говорю. Поблагодари Аллаха Великого». «А вы уверены, что корабль затонул?» — спросил Мазур. «Как в том, что ты живой и пьешь со мной кофе?» «Наши мужчины, хотя море и бурлило, вернулись к тому месту. Мы не дикари. Мы живем в государстве и должны быть культурными, спасать людей на море. Только некого было спасать. Ничегошеньки не осталось. Твой корабль сразу перевернуло, блямс!» И он пошел ко дну. «Ну, может быть, ты лежал без сознания сутки», — сказал Абдаллах. «С утра наши мужчины ходили в море, там ничегошеньки не нашли». «Староста», — хрипло сказал Мазур, — «у тебя часом не найдется огненной воды». «Ислам огненную воду запрещает», — сказал Абдаллах. «Но Аллах прощает правоверным, мелкие грешки. Он выплеснул оба стаканчика прямо в ближайшее окошко, открыл нечто вроде тумбочки и, подмигнув Мазуру, извлек бутылку, где до половины было налито нечто цвета слабенького чая, и яркая этикетка усеяна непонятными иероглифами. Мазур одним махом осушил налитый до половины стакан. Дрянь, конечно, но сейчас не до гурманства. Он посидел, уронив голову, привыкая к тому, что услышал. «От неизбежных на море случайностей», — так это писалось в военно-морских документах в старые времена. «Значит, вот так. Никого. Один остался. Один-одинешенек на каком-то из окраинных индонезийских островов. Ха, гол и босс». Даже тряпка на теле чужая. Даже нельзя было понять в первую минуту, что им сейчас владеет. Печаль по погибшим или детальная прокачка собственного и хренового положения. Он великолепно помнил карты и четко представлял расстояние, отделявшее его от ближайшей территории, где можно объявиться. Все равно, что на Луне. Да один... Никаких явок не предусмотрено. Единственный вариант — письмо в советское консульство в Катан-Панданге. Сообщить свое местонахождение с помощью определенного шифра и ждать у моря погоды. Но до Катан-Панданга еще ведь надо добраться. Интересно, как без гроша в кармане преодолеть верст 300? Невеселые дела, Джим Хокинс. — сказал Абдаллах сочувственно. — Да уж. А вот скажи ты мне, Джим Хокинс, вы пираты были или просто контрабандисты? Мазур резко вскинул голову, уставился на собеседника без малейшей симпатии, нахмурясь спросил, что это вам взбрело в голову, староста? — Да это не мне взбрело, мой неожиданный друг Джим Хокинс. — сказал староста охотно. — Это полиции в голову взбрело. Вчера к обеду приплыла полиция из Лабанабуджа. Трое обыкновенных полицейских, один начальник, даже с золотыми листиками на плечах, и один в простой одежде. Но это тоже полицейский. Глаза так и зыркают, дай ему волю, всех увезет в тюрьму. — И что? — «Очень долго расспрашивали про твой пароход», — сказал староста. «Серый такой, с синей полосой, с синей трубой. Не причаливал ли где-нибудь к берегу? Не сгружал ли что-то и не брал ли на борт? Не появлялись ли в деревне чужие люди и не было ли у них при себе оружия?» «Знаешь, Джим Хокинс, мы живем на бойком месте. У нас тут проплывает всякий народ». Я в свои годы многое видел, и уж будь уверен, знаю, про кого так вот расспрашивают. Так просто начальники с золотом на плечах в нашу глушь не поедут. Вот мне и стало интересно, вы были пираты или просто возили контрабанду? Ты не стесняйся, Джим Хокинс, мы тут люди простые, без всяких предрассудков. Мало ли, как люди зарабатывают себе на жизнь. Кто я такой, чтобы осуждать незнакомых людей из других мест? Лишь бы наших людей не обижали. А вы не обижали. Вы плыли себе мимо по своим делам. Да вот, неприятность приключилась. Значит, они меня не видели? Подумал Мазур вслух. А зачем им тебя видеть? Хитро прищурился староста. «Если бы они тебя увидели, чует мое сердце, обязательно увезли бы в тюрьму на Лабанабуджо. А в тюрьме неуютно, правда?» «Я прикрикнул на людей, и они поняли, что никогда тебя не видели. Мы тебя спрятали в лесу, подальше от деревни. Ты все равно ничего не соображал, только мычал что-то, блевал и мочился». «Ты, должно быть, добрый человек, староста», — усмехнулся Мазур. «Я умный человек. много прожил, — сказал староста, щурясь. — У меня под началом 10 деревень и еще 2. О многом приходится думать. Жизнь тяжелая, нужно как-то это изобретаться. Они бы не просто увезли тебя в тюрьму, они бы у нас тут торчали не один день, целой стаей, сожрали бы все, что есть, мучили бы всех вопросами, глядишь, еще кого-нибудь прихватили бы в тюрьму. Вдруг им пришло бы в голову, что у нас с вашим кораблем какие-то дела. Мало ли, что они захотят наплести своему начальству, чтобы получить на плечи новые золотые листики. Зачем мне с ними связываться? Одни неприятности для людей и острова. Я ж тебе говорю, жить нужно в мире со всеми. Мало ли, как люди зарабатывают себе на жизнь. Если меня не обижают, я тоже никого не обижу. «Ах ты, старый пройдоха!» — подумал Мазур. «Голову можно прозакладывать, тебе уже приходилось общаться и с пиратами, и с контрабандистами, а то и помогать кое в чем. Ну, конечно, жить здесь все равно, что при большой дороге, если мерить сухопутными мерками. И разумный человек постарается устроиться так, чтобы ладить со всеми, на что-то закрыть глаза, в чем-то подмагнуть, не упустив своей выгоды, и уж, безусловно, не звенеть языком в присутствии чужаков из полиции. Ничего нового и необычного, извечная крестьянская сметка, незатейливый практицизм. — Спасибо, староста, — сказал Мазур искренне. — Не за что пока, Джим Хокинс. Благодарить будешь потом, если договоримся. — Насчет чего? — насторожился Мазур. — У тебя есть где-нибудь дом, Джим Хокинс, хозяйство, жена, дети? Поразмыслив пару секунд, Мазур мотнул головой. — Да ничего подобного, я, знаешь ли, обыкновенный морской бродяга. — А тебе не надоело так жить? — Староста, а ты можешь предложить что-нибудь получше?
— Могу,
— быстро подхватил староста.
— Вот то-то и оно, что могу, друг мой Джим Хокинс, неожиданно посланный нам Аллахом. — Куда тебе теперь податься?
«Конечно, можно отправить тебя на лодке в Лабанабудже, там полиция, там власть, начальник провинции. Хочешь, мы тебя отвезем в Лабанабудже?»
«Нет», — сказал Мазур.
«Вот, видишь», — широко улыбнулся староста, — «это тебе не подходит. Тогда оставайся у нас. Вон ты какой симпатичный, сильный. Лейла, тебе нравится?»
«Ну, вообще-то,
— осторожно сказал Мазур, — красивая девушка.
Ты это как-то вяло сказал».
Староста уставился на него хитро проницательно. «А может,
ну, знаешь, есть такие, которые для удовольствия пользуются мальчиками.
Ну, дело житейское, ты только скажи, чтобы я знал». «Нет, — решительно сказал Мазур, — дело, конечно, житейское, но я как-то привык держаться женщин».
«Да почему ж ты так вяло говоришь про Лейлу?»
«Боюсь ненароком оскорбить какой-нибудь местный обычай», — честно признался Мазур.
«Ты деликатный, это правильно. Только нет никаких таких обычаев. Ты меня ничем не оскорбляешь, ее тоже».
Он что-то повелительно крикнул, и тут же, неведомо откуда, возникла Лейла. Выслушав новое наставление, выраженное всего-то в парочке фраз, она, промедлив, потупилась и одним рывком сбросила блузку, потом столь же ловко избавилась от саронга и осталась стоять, обнаженная, прикрывшись ладошкой, не столько из стыдливости, сколько из того же кокетства. Пузатый староста неожиданно проворным движением оказался рядом с Мазуром, бесцеремонно ухватив его пятернёй за то самое место, что недвусмысленным образом отреагировало на пленительное зрелище. Ну, против природы не попрёшь.
новый приказ, и девушка, подхватив одежду в охапку, хихикнув, вновь пропала за бамбуковой перегородкой. Мазур сердито стряхнул руку старосты. Тот, довольно пофыркивая, уселся на прежнее место, плеснул по стаканчикам неизвестного алкоголя. «Хороший у тебя бамбук», — сказал он преспокойно. «Длинный, крепкий. Девчонке понравится».
«Я тебе признаюсь по секрету, Джим Хокинс, что обычаи у нас простые. Если девушка, достигнув возраста, захочет покачаться на мужском бамбуке, ее никто не будет ругать. Эта жена не имеет права ходить в чащу с другими, а девушке многое позволено. Честно скажу, Лейла уже играла с парнями в эти самые игры. Но это ведь только к лучшему, а?
Зачем тебе неопытная и неумелая женщина?
Лучше такая, которая все умеет, а?»
«Староста», — сказал Мазур, — «ты мне ее что, в жены предлагаешь?»
«А как же еще? Не просто так баловаться. Она, как-никак, дочь старосты всего острова. Ну, поиграла по молодости, и хватит».
Он протянул к Мазуру свой стаканчик совершенно российским движением, показалось даже, вот-вот спросит: «Ты меня уважаешь?» Нет, конечно, сия форма была старости неведома, и они выпили молча, без всяких тостов. Помолчав немного, Абдаллах сказал: «Давай я тебе все объясню подробнее. Сначала возьмем тебя. Ты молодой, сильный и красивый, но у тебя ни дома нет, ни жены, ни достойного занятия. А теперь возьмем меня. Я староста всего острова, но я уже пожилой. Все труднее управляться с этим неблагодарным народом. Есть, знаешь ли, такие ловкачи, которые думают себе по хижинам разные мысли и питают идиотские надежды. Только я еще крепкий». Он, чуть захмелев, погрозил в пространство кулаком, определенно кому-то конкретному. «Я в свое время от японцев живым ушел, и сейчас кое-кому не по зубам. Но все равно пора думать про будущее. Видел, какая у меня Лейла? И что? Отдавать ее кому-нибудь из наших хиликов? Хлипкий народец, плохо есть, денег ни у кого нету. Ну, ладно, побаловалась для умений, хватит. Муж ей нужен совсем другой, крепкий, как ты. Ты белый, а это ничего. Я знаю, как это бывает у животных, когда смешивают породу. Детки получаются очень крепкими. У вас с Лейлой должны быть хорошие дети».
«Внуки», — протянул он мечтательно, умиленно, — «у меня будут хорошие, крепкие внуки. Наполовину белые, наполовину параяки. У нас будет хорошая семья. Я и вы с Лейлой. И кто-то заткнется».
«Заткнется!» «Джим Хокинс, я тебе скажу еще один приятный секрет. У меня есть кое-что закопанное. Не рупии какие-нибудь, а те деньги, что ходят и в других странах. И золото немножко. Все вам останется. Я бы мог, конечно, уехать с ней на Лабанабуджи в город, но там мы будем никто. А здесь мы все».
«Подожди», — сказал Мазур. «Но обо мне рано или поздно прознает полиция?»
«Да придумаем что-нибудь», — убежденно сказал староста. «Вдвоем посидим и придумаем. Я умный, ты белый, а значит, тоже умный. Обязательно придумаем. Дадим полицейским денег, они тебе дадут документы. Пройдет время, и все забудут про твой корабль, перестанут задавать вопрос».
«Нет, конечно, если ты хочешь, мы тебя отвезем на Лабанабуджи.
Подумай, друг мой Джим Хокинс, как следует подумай. Ежели совсем цинично, а что тут было думать? Этот толстяк с одного из тысяч островов только казался простаком и добряком. На деле он был мужичком хозяйственным и цепким. И выбор предложил незатейливый. Либо ты, голубь, пойдешь в зятья, либо спихнем мы тебя полиции, и пусть она с тобой разбирается. Та самая крестьянская сметка, побуждающая использовать в крепком хозяйстве все маломальски пригодное. Пожалуй, он нисколечко не кривит душой, царек местный. Ему и в самом деле нужны крепенькие внучата-наследники. А еще нужен зять Амбал, сподвижник, телохранитель, надежа и опора, не имеющий тут ни корней, ни родни, всем обязанной старости. Идеальный адъютант в борьбе с, несомненно, существующей в этом благословенном уголке оппозицией. Умен прохвост, чего уж там. Прекрасно понимает, что деться Мазуру некуда. Некуда. Как ни прикидывай, а лучшие варианты не придумаешь. Затаиться, обустроиться, ждать счастливого случая. Не на Луне, в конце концов? Я согласен, — сказал он решительно. А как все это должно выглядеть, староста?
Сейчас объясню, — сказал просиявший Абдаллах. Сейчас я тебе все объясню, сынок, дорогой мой Джим Хокинс.
Лейла, от опочатия Камиандаки!
Прям-таки взревел он.
Моментально появилась Лейла. Встала возле папеньки с видом смиренным и благовоспитанным, но украдкой послала Мазуру такой взгляд, что он ни о чем уже не сожалел. Приосанившись, усевшись в позе Будды, староста изрек. «Я нашел тебе мужа, Лейла. Вот твой муж». «Он пока что не мусульманин, но это ничего. Наши предки тоже когда-то не были мусульманами. Дня через три вернется старый Хазинг и сделает по всем правилам».
«Ну, ты рада?» «Белый повидал мир. Симпатичный, сильный.
А он не будет меня бить?» — спросила Лейла, опустив ресницы.
«Если ты будешь хорошей женой, ни за что не будет». — заверил староста с усталым видом человека, осилившего недюжинную работенку чуть ли не на манер Сизифовой.
«Ну, я пойду проверю, как там наши лентяи чинят сети. Скоро пойдет рыба, за всем нужно присмотреть, а эти разгильдяи сами ни за что не справятся. Вы тут сами придумаете, чем заняться». Он обернулся в дверном проеме, воздел палец. «И смотрите у меня, чтобы ни капли на землю не сбрызнуть, мне нужны внуки!» С этим циничным до наивности напутствием он исчез. Слышно было, как он спускается по скрипучей лесенке. «Вот это и называется влип», — подумал Мазур, без особой удрученности, глядя на стоявшую перед ним новообретенную женушку. «Двое женец». Новоявленная супруга опустилась рядом с ним на колени, лукаво глянула из-под длиннющих ресниц. «Муж, может быть, ты сбросишь эту тряпку? Такую гадость в доме держать стыдно? Я тебе найду саронг поприличнее». Корабль погиб, все погибли. Он оказался один-одинешенек, заброшенный черти куда. Все эти печальные истины, разумеется, угнетали не на шутку, но то, что с ним сейчас происходило, было столь причудливой смесью сна и яви, что казалось, будто за пределами хижины больше и нет другого мира, насыщенного техникой и шпионскими сложностями. Потонул, как Атлантида. Здесь, где время давным-давно остановилось, где мало что изменилось с каменного века, в существовании
технотронна шпионского мира верилась плохо. Ах, какая она была красивая!
«Я, кажется, знаю, что ты собираешься сказать». Тоном воспитанной девочки и с решительно противоречащей этому тону улыбкой промурлыкала Лейла на приличном пиджине. «Чтобы я сняла одежду?»
«Угадала», — сказал Мазур, избавившийся от потасканной тряпки, украшавшей торс не самого высокопоставленного члена здешнего общества.
Она двумя движениями сбросила блузку и саронг, прильнула к Мазуру и зашептала на ухо: «Говорят, белые умеют ублажить девушку замысловато. Знаешь, муженек, мне ужасно надоели здешние пентюхи. Кладут тебя, как колоду, и сами барахтаются, как колода. Так скучно.
Мне с тобой будет весело, правда?»
«Правда», — сказал Мазур, осторожно опрокидывая ее на пестрое покрывало. Она ни капельки не сопротивлялась, часто дыша, зашептала в ухо: «Покажи мне что-нибудь интересное для девушки. Как это будет? Узнавательно?»
«Познавательно», — сказал Мазур.
«Недавно приходила шхуна, и моряки оставили такой журнал. Мы с девушками листали». Она, фыркнув, кратенько обрисовала ему жарким шепотом увиденное. «Это просто для красоты или так тоже делают?»
«Сейчас», — сказал Мазур.
В голове вертелось еще что-то деловое: советское консульство, шифр, собственное аховое положение. Но природа, как неоднократно отмечалась передовыми мыслителями, свое берет и в более критических ситуациях. Новобрачная блаженно ахнула, семейная жизнь налаживалась.